Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. В Хамовническом суде Москвы продолжается допрос свидетелей по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Показания одного из них стали сенсацией. Против бывших совладельцев ЮКОСа, возможно, возбуждено еще одно, третье уголовное дело. Глава Центра избиркома России Владимир Чуров обсуждает с лидерами политических партий прошедшие и грядущие выборы в региональные органы власти. В Иркутской области объявили голодовку работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, требующие выплаты долгов по зарплате. Российские эксперты предупреждают, националистические молодежные организации становятся все более агрессивными. И культура. В Большом зале Московской консерватории сегодня отметят 35-летие творческой деятельности знаменитый американский тенор Йозеф Малавани. Сегодня в Хамовническом суде Москвы продолжается допрос свидетелей обвинения по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вчера одна из свидетельниц сделала сенсационное признание, косвенно подтвердив существование еще одного, уже третьего дела в отношении экс-главы ЮКОСа. Сейчас в прямом эфире из Хамовнического суда наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, которую я хочу спросить, какие комментарии относительно этого заявления есть к этому моменту и кого сегодня будет допрашивать суд.
Здравствуйте, Марк. Ну, в настоящий момент времени суд продолжает допрашивать свидетеля Александра Тихонова, который с середины 98 года работал в Министерстве имущества и контролировал сделки по продаже и приобретению государством акций, которые государству и принадлежали. Это все относится к эпизоду, связанному с обвинением Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в незаконном присвоении пакета акций Восточно-нефтяной компании, принадлежащего государству. А то заявление сенсационное, как вы сказали, о возможности возбуждения в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева еще одного уголовного дела, сделала накануне свидетель Надежда Шек. Она в разное время работала в дочерних ЮКОСу и Роспрому компаниях в качестве генерального директора или секретаря. Так вот, Надежда Шек вчера, отвечая на вопросы, сообщила в суде, что 18 ноября ее вызывал следователь в Генеральную прокуратуру, который взял у нее подписку о неразглашении данных предварительного следствия, и теперь она не знает, на какие вопросы она может отвечать и на какие нет. С ее слов стало понятно, что речь идет о каком-то еще уголовном деле, связанном с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Конечно, адвокаты по этому поводу сильно возмутились, тем более, что судья не дал расспросить подробнее Надежду Шек об обстоятельствах допроса. При этом председательствующий Виктор Данилкин уговорил на то, что указывал на то, что Шек давала подписку о невыезде, и на это адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюбган говорил, что судья открыто потворствовал незаконной деятельности Следственного комитета и договорился до того, что суд находится в подчиненном положении у прокуратуры, при том, что суд не имеет права запугивать свидетеля, как это говорил адвокат Ходорковского Вадим Клюбган. На самом же деле защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не уставала повторять о том, что в отношении их подзащитных постоянно ведется следствие по неизвестным адвокатам делам. В частности, существует некое единое дело ЮКОСа, так называемое, из которого выделяются другие производства дела. Так было сделано в отношении Василия Алексаняна, Светланы Бахминой, Дмитрия Гололобова и прочих фигурантов дела ЮКОСа. То есть существует некое одно дело, по которому следствие не прекращается. Это обстоятельство очень возмущает защиту, потому что они считают, что это является нарушением закона. Но вот пока каких-то дополнительных комментариев по поводу этого нового или того же старого дела адвокаты не давали, и вполне вероятно, что, может быть, кто-то из вызванных сегодня в суд свидетелей скажет что-то новое. Тем более, что первый судебный процесс, который шел в Мещанском суде Москвы, показал, что Генпрокуратура применяла практику вызова накануне допроса в суде свидетелей в Генпрокуратуру для проведения воспитательных бесед или, может быть, допросов вот под непонятными предлогами. Ну вот посмотрим, что скажет еще один свидетель, на которого можно рассчитывать сегодня после обеда. Марк?
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова передавала из Коммунического суда Москвы, где продолжается допрос свидетелей обвинения по новому уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров обсуждает с лидерами политических партий итоги выборов 11 октября и следующий единый день голосования, намеченный на 14 марта. Последние выборы в региональные органы власти, по мнению независимых наблюдателей, стали беспрецедентными по степени давления на оппозиционных кандидатов и по количеству фальсификаций в пользу партии власти. О возможных итогах этой встречи подробнее во второй половине часа нашей программы. Сегодня же одновременно с этой встречи представители коммунистической партии намерены рассказать журналистам о своих действиях по обжалованию итогов выборов. Они направили в прокуратуру заявление с просьбой возбудить уголовные дела по фактам фальсификации на выборах в Московскую городскую думу. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников.
Главный показатель, конечно, это не слова и оценки, а судить мы будем о том, сделаны ли выводы из 11 октября, то, как пройдут выборы в марте. Я все-таки надеюсь, что ряд судебных исков мы выиграем. Не просто надеюсь, а уверен в этом. Я высказываю прогноз, что в ряде случаев люди понесут уголовные наказания и во многих случаях понесут административные наказания. Никакого секрета нет, что президент во время встречи с лидерами политических партий после выборов, я был на этой встрече, он достаточно жестко оценил то, как прошли выборы в Москве. Он сказал, что Москва – это отдельная тема, что результат там не стерильный, и обещал, что со своей стороны будет максимально способствовать, чтобы было объективное рассмотрение в судебных инстанциях.
Говорил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников. Его оптимизм относительно итогов судебных процессов, однако, не разделяет эксперт по выборному законодательству Леонид Кириченко. Он убежден, что обращения в суд ни к чему не приведут и нарушений меньше не станет. Более того, по его мнению, представители партии об этом знают и обращаются в прокуратуру только для саморекламы.
Обращение в суд всех пострадавших избирателей, у которых украли голоса, кандидатов, которые украли голоса, они совершенно бесперспективны и могут быть положительно решены только в порядке исключения по доброй воле самых верхов. Объясняю почему. Уже 7 лет назад была принята специальная норма в Гражданский процессуальный кодекс, которая запретила всем жаловаться на фальсификации, даже прокурору, даже президенту, кроме только избирательных комиссий, как коллегиальных органов. То есть член комиссии, который был свидетелем, протестовал при фальсификации против нее, не имеет права обратиться в суд с требованием отменить итог голосования. Только коллегиальный орган, одна избирательная комиссия, может обратиться в суд по какому-то нарушению избирательного законодательства о выборах. Объясняю разницу. Все остальные имеют право жаловаться только если нарушили их избирательные права. А вот здесь надо четко понять, что фальсификация проходит как нарушение законодательства о выборах, а не как нарушение избирательных прав. Потому что избирательные права очень четко очерчены. Это право получить бюллетень, право опустить бюллетень. Право на то, что бюллетень был посчитан правильно, у вас нет. Внимание привлекать нужно к этому вопросу. Но то, что партии об этом знают и молчат, и никогда это не обсуждают, показывают, что это игра такая, борьба нанайских мальчиков, старинная русская потеха. И поэтому все это полезно, результатов никаких не даст, поэтому это хорошая борьба, показуха, пиар.
Таково мнение эксперта по выборному законодательству Леонида Кириченко. Во второй половине часа нашей программы мы вернемся к теме фальсификации на выборах 11 октября, к возможности внесения изменений в избирательную систему России в связи с сегодняшней встречей главы Центра избиркома Владимира Чурова с лидерами политических партий. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве задержаны 3 сотрудника милиции, подозреваемых в убийстве мужчины. Председатель Центра избиркома России Владимир Чуров обсуждает с лидерами политических партий возможность изменений в избирательной системе России. В Лондоне начинается публичное слушание по делу об участии Великобритании в войне в Ираке. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня. Не пропустите в нашем эфире американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Беседа с профессором Томасом Ханом, «Робин Гуд» и «Кризис». Кинообозрение с Андреем Загданским. Опять румынское кино. Фильм «Корнелио Порумбою. Полицейский. Прилагательное». Книга Ханны Пакулы «Последняя императрица», «Мадам Чан Кайши» и «Рождение современного Китая», а также интервью с поэтом-переводчиком античной поэзии Григорием Стариковским. Эти и другие сюжеты представит ведущий американского часа Александр Генис. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в российской прессе. Ответственность за убийство антифашиста Ивана Хуторского взяла на себя известная пока лишь в интернете боевая организация русских националистов, сокращенно БОРН. Экстремисты пообещали, что продолжат акции возмездия. По мнению автора статьи в сегодняшнем выпуске «Новых известий», молодежная политика в России становится все более агрессивной. Наиболее толерантные движения ушли в тень, а их место на улицах заняли представители шумных и задиристых националистических и проправительных организаций. Подробности у нашего обозревателя Валерии Шабаевой.
В России разворачивается настоящая война между молодыми фашистами и антифашистами. Вчера появилась информация, что ответственность за убийство активиста антифашистского движения Ивана Хуторского взяла на себя боевая организация русских националистов. Публично о себе она заявляет только в интернете, обещая: акции возмездия будут продолжены, всех врагов русского движения и русской нации постигнет кара, которую они заслужили. Новые известия напоминают, что Иван Хуторской погиб от пули неизвестного киллера 16 ноября. На следующий день его соратники из антифашистских организаций совершили нападение на офис прокремлевского молодежного движения «Россия молодая». Они заподозрили эту структуру в сотрудничестве с движением «Русский образ», которое антифа считала одним из возможных организаторов убийства своего активиста, и решили отомстить. После этих событий, грозивших вылиться в кровопролитное противостояние, в историю вмешались правозащитники. Они распространили обращение к молодежи с призывом отказаться от дальнейших планов возмездия. «Так вы не остановите политический террор. Скорее вы дадите правоохранительным органам предлог для новых репрессий против неформальных групп. Возможно, именно таковы были цели провокаторов», — уговаривали они. Сложно сказать, в какой степени повлияли эти слова на умонастроение, однако в минувшее воскресенье представители антифашистских организаций без эксцессов помянули своего погибшего товарища. И хотя согласовать траурное шествие с властями им не удалось, они мирно возложили цветы и поставили свечи к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Пару лет назад на улицы чаще других выходили представители либеральных молодежных движений. Их акции в большинстве своем были вполне мирными. Сейчас поле молодежной политики заняли агрессивно настроенные представители националистических и проправительственных организаций, действия которых нередко выходят за рамки и закона, и морали. Раньше была мода на уличные театрализованные акции, связанные с политическим эпатажем, рассказал бывший лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин. Сейчас молодежная политика стала более радикальной. На улицах людей бьют, арестовывают, могут покалечить. Когда выходит группа политических боевиков с разных сторон и начинают выяснять отношения, это может плохо закончиться для страны. Наиболее радикальные и агрессивно настроенные из проправительственных организаций эксперты называют движение «Россия молодая», которое возглавляет депутат Госдумы Максим Мищенко. Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин пояснил, что предназначение этой структуры – борьба с оппозицией. В мае этого года ее активисты, например, схлестнулись прямо у здания Московской мэрии с членами коалиции «Другая Россия». И власти молодежной агрессии, в общем-то, всерьез не препятствуют. В чем причина такой радикализации молодежной политики? На мой вопрос ответил руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Вообще молодежь агрессивна сама по себе. И уличная молодежь, которая находится на улицах, там довольно много агрессии. Мы знаем, этой агрессии много и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе. То есть этим в какой-то момент общество должно принимать и смириться с этим. То есть оно будет всегда. Другой вопрос, как минимизировать эту агрессию. И при этом уже появляется слово «молодежная политика», которое должно вести власть. Вот с моей точки зрения, молодежная политика, которая ведет власть, она скорее раскручивает спираль ненависти и противостояния. И здесь довольно очевидно. За это отвечают идеологи кремлевские, прежде всего Сурков. Вот это создание молодежного движения наших, создание молодежного движения «Молодая Россия» и так далее. То есть их довольно много, этих молодежных движений, которые были созданы прямо с агрессивной целью противостоять так называемой оранжевой революции. Их специально в лагерях натаскивают на противодействие уличным акциям оппозиционным. То есть они затачивались с самого начала на агрессию и обучались этой агрессии, предполагая, что можно возглавить националистические настроения в молодежной среде и опираться власти потом на это ксенофобию, националистические настроения. Опять это второй шаг был тоже опасный очень власти и раскручивающий спираль агрессии. И все это вот приводит к тем результатам, которые мы сейчас видим.
У микрофона «Радио Свобода» был руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные международные новости. Сегодня в Лондоне начинаются публичные слушания в независимом комитете по расследованию участия Великобритании в иракской военной кампании. На проведении слушаний настаивала значительная часть британской общественности. Рассказать подробности я попрошу моего коллегу Валентина Барышникова, который следит за предваряющими это событие новостями. Добрый день, Валентин. Прежде всего, кто будет выступать в качестве свидетелей на этих слушаниях?
Здравствуйте, Марк. Ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, я поясню для наших слушателей, что речь идет о расследовании всех обстоятельств участия Великобритании в войне в Ираке и событий, предшествовавших ей. И, в частности, комитет намерен расследовать обоснованность и легальность вторжения в Ирак. И будут, в частности, задаваться вопросы относительно утверждений западных стран о том, что у режима иракского диктатора Саддама Хусейна было оружие массового уничтожения. На проведение расследования, как вы правильно сказали, настаивала общественность, которую возглавляли антивоенные организации и родственники погибших в Ираке солдат. А я напомню, что в иракской войне погибли 179 британских военнослужащих. И возвращаясь к вашему вопросу о том, кто будет давать показания, я скажу, что там десятки людей. Это члены правительства, руководство разведки, бывшие представители руководства разведки, военные, дипломаты. Но наиболее известные имена, о которых, собственно, все говорят, это бывший премьер-министр Тони Блэр, который начинал, при котором началась война, нынешний премьер Гордон Браун и бывший министр иностранных дел Великобритании Джек Стро, как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына, все они уже заявили о согласии дать показания. Среди тех, кто появится, но они дадут показания только в будущем году, на втором этапе расследования, а сейчас, в первую неделю, среди тех, кто предстанет перед комиссией, например, будет бывший посол Великобритании в США сэр Кристофер Мейер и сэр Джереми Гринсток, бывший представитель Великобритании в ООН. Комиссию возглавляет известный юрист сэр Джон Чилкотт. В комитет также входят 4 члена Палаты лордов британского парламента. Правительство предоставило комитету беспрецедентный доступ ко всем секретным материалам периода войны, что сэр Джон Чилкотт заявил накануне в интервью агентству Reuters.
Мы полны решимости воссоздать полную и честную картину событий на основе всех доказательств, которые мы получим. Стоит подчеркнуть, что у нас есть полный доступ ко всем правительственным документам от нижних до верхних уровней власти за последние 9 лет. Мы уже изучили более чем достаточно документов. От нас ничто не было скрыто, потому что ничего невозможно скрыть. Если бы что-то было упущено, мы бы об этом знали и нашли это. Мы уже видели множество документальных свидетельств. Помимо публичных экспертных слушаний и встреч с семьями, потерявшими своих близких, мы выслушаем множество официальных свидетелей, влиятельных лиц, военных, дипломатов и других людей по мере подготовки к первым основным слушаниям с ключевыми политиками, включая бывшего премьер-министра.
Это был глава комиссии сэр Джон Чилкотт, и ожидается, что расследование завершится к концу будущего года. Марк.
Спасибо. Мой коллега Валентин Барышников рассказал о начинающихся сегодня в Лондоне публичных слушаниях, посвященных спорным вопросам, связанным с участием Великобритании в войне в Ираке. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским новостям. Вчера мы сообщали о том, что в Иркутской области принято окончательное решение о запуске Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Против этого резко протестуют экологи. Однако большинство жителей города Байкальск официально работает именно на этом производстве, и пока социальная ситуация в связи с его простоем остается крайне напряженной. Так, сегодня в Байкальске сотрудники одной смены теплоэлектроцентрали Байкальского ЦБК вышли на пикет-голодовку. Они требуют погасить накопившиеся за долгое время долги по зарплате. Поскольку закон запрещает им голодать во время работы, сотрудники ТЭЦ составили график, по которому на пикет будет выходить каждая из четырех смен. С места событий передает корреспондент Радио Свободы Екатерина Вертинская.
В своем намерении провести акцию протеста сотрудники ТЭЦ БЦБК предупреждали и руководство комбината, и администрацию города еще в прошлую пятницу. И вот во вторник работники первой смены вышли к зданию городской администрации на пикет-голодовку. Постоянно на месте пикета находится около 20 человек, потому как периодически уходят греться. Стоять планируют до 17:30. В это время им на смену придут их коллеги, которые работали в день, говорит сотрудница ТЭЦ БЦБК Ольга Пуховская.
Наша смена номер один. Мы сегодня выходные, мы сегодня голодуем. Завтра выходная смена номер 4. Они будут голодовать. Кто выходной, а седьмой. Вот мы голодуем, потому что нам нельзя на работу голодовать.
Последний раз работники ТЭЦ получали зарплату за сентябрь на прошлой неделе, но так как у всех накопилось много долгов, то практически все деньги уже раздали. Живут за счет капусты, картофеля, всего того, что удалось вырастить за лето. А еще занимают деньги у пенсионеров. В магазинах в долг уже не дают, потому что ни один работник комбината не может сказать, когда у него будут деньги. Продолжает сотрудник ТЭЦ БЦБК Евгений Атюбрин.
Заплатить зарплату как бы не будет, это со слов дядя простого Шендрика Заводского. Он сказал, что вот выплаты будут за октябрь месяц в декабре в размере какого-то аванса. И все, и дальше мы не знаем, как нам существовать. Просто надо существовать. И все, это самое главное наше требование.
Пикетчики уже с утра встретились с главой города Байкальска Валерием Пентаевым. Мэр просил их прекратить акцию протеста, но люди отказались. К Пентаеву у них был еще ряд вопросов. В частности, они просили решить проблему с подвозом сотрудников БЦБК на комбинат и обратно. Немногим более недели назад генеральный директор Байкальского ЦБК Константин Прошкин отказался от услуг транспортной компании, которая возила работников комбината. По словам Евгения Атюбрина, мэр Байкальска уже нашел способ, как решить эту проблему. Людей, которые сегодня голодают, пугают равнодушие руководства комбината. Зная о намерениях своих сотрудников с пятницы, никто даже не сделал попытки поговорить с ними об отмене акции протеста. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера. В эфире «Свободы» время гостей. Обсуждаем последние инициативы Дмитрия Медведева. Гость – политолог Леонид Радзиховский. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вернемся к разговору о российской политике. В первую очередь о сегодняшней встрече председателя Центризбиркома Владимира Чурова с лидерами политических партий. Прогноз политолога – будут ли более честными и конкурентными следующие выборы в марте 2010 года. Далее, кто может возглавить один из самых проблемных российских регионов на Кавказе – Дагестан, после истечения полномочий действующего президента Муху Алиева. Дмитрию Медведеву представлены кандидатуры на пост главы республики. И культура. В Большом зале Московской консерватории сегодня отметит 35-летие творческой деятельности знаменитый американский тенор Йозеф Малавани. В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны 3 сотрудника милиции, подозреваемых в избиении до смерти мужчины. Сообщается, что в момент задержания они находились в состоянии алкогольного опьянения. В Кабардино-Балкарии обнаружены обезглавленными тела 2 милиционеров. Как сообщили во вторник утром в правоохранительных органах, трупы были найдены в багажнике машины, принадлежавшей одному из убитых. Президенты России и Азербайджана Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев обсуждают сегодня в Ульяновске проблему карабахского урегулирования. Сообщается, что среди других тем переговоров – вопросы энергетического и торгового сотрудничества. В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль сотрудника конвойной службы МВД. Милиционер и находившаяся в машине его дочь скончались. В Лондоне сегодня начинаются публичные слушания в независимом комитете по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке. На проведении слушаний настаивала значительная часть британской общественности. В Ульяновске в результате взрыва на складе боеприпасов в понедельник погибли 8 военнослужащих, двое получили ранения. В двух провинциях на юге Филиппин введено чрезвычайное положение. Решение об этом приняла президент Глория Аройо после убийства неизвестными не менее 24 человек, в том числе политиков и журналистов. Глава ведомства Совета Европы по правам человека заявил о сохраняющейся нестабильности на Северном Кавказе. Томас Хаммерберг, недавно побывавший в Чечне и Ингушетии, в своем докладе отметил активизацию нелегальных вооруженных группировок.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к одной из главных тем нашей программы. В эти минуты продолжается встреча главы Центральной избирательной комиссии России Владимира Чурова с лидерами 7 политических партий. Ее главные темы – нарушения на прошедших выборах 11 октября и предотвращение подобных случаев во время следующих выборов. Политолог Александр Кынев в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Лейле Гениатуллиной рассказал о том, чего он ждет от следующего единого дня голосования 14 марта 2010 года.
Весной выбор регионов, на мой взгляд, будет более интересен, он будет более конкурентен с точки зрения региональной политики. Там это и Республика Алтай, это и Рязанская область, Воронежская. То есть в этом смысле это более интересные кампании, где есть сильная региональная оппозиция и где возможности власти гораздо более ограничены, чем в национальных регионах там, у Северного Кавказа и Поволжья, и чем в той же Москве. Кроме того, остается открытым вопрос, что вот после того скандала, который произошел, делает федеральная власть. Потому что ведь очевидно, после тех обещаний, которые были даны летом этого года, когда речь шла о том, что вот нужно повышать политическую конкуренцию, нужно допускать до власти оппозицию. И вот прошла такая кампания, которая показала, что региональные власти делают все равно все, что хотят. Да, особенно в Москве. Соответственно, возникает вопрос, а, собственно говоря, имеется ли какое-то содержание у тех обещаний, которые даются? Есть ли реальное желание вводить какие-то элементы демократизации, или это просто игра, за которой нет никаких реальных дел? И совершенно очевидно, что в этом смысле поведение власти ряда регионов, оно, по сути дела, стало определенным вызовом. Тот демарш, который устроила оппозиция в Государственной Думе, это как раз, по большому счету, не что иное, как вопрос власти. Вы хотите на самом деле что-то менять? Или все это буфонада, а никто ничего менять не хочет, а будет только еще хуже?
Как можно предотвратить фальсификации во время выборов? Все мы знаем, что предыдущие выборы прошли с огромным количеством нарушений.
Огромная масса нарушений, которые мы имеем, она в законе запрещена. То есть все, что касается манипуляции при подсчете. У нас закон достаточно детально регламентирует о том, как считаются бюллетени, как себя должны вести члены комиссии, что они могут делать, что они не могут делать. Права наблюдателей описываются. Но даже элементарные требования закона зачастую не выполняются. Вопрос не в законе. Вопрос в других механизмах, почему на практике реальный политический процесс, реальное подведение итогов происходит во многом иначе. Потому что комиссии зависимы от исполнительной власти, которая играет львиную роль при их формировании. Комиссии, по сути дела, превращаются в часть той же самой вертикали, которая, в общем, сама с собой, получается, конкурирует и сама себя контролирует. Вот это главная проблема. Отсутствие независимых комиссий, которые работали бы на общество, а не на саму вертикаль. Уходить от этого можно только путем изменения формирования комиссий, изменения их статуса, когда должны быть исключены ситуации, когда, скажем, большая часть членов комиссии являются членами одной политической партии. Речь идет о том, чтобы не могут члены комиссии быть членами одной политической партии, потому что у нас зачастую, скажем, да, формально Единая Россия, допустим, предлагает там по своей квоте одного человека, а какое-то количество ее же членов назначается по предложениям там либо трудовых коллективов, либо каких-то там общественных организаций, но на самом деле они члены той же самой партии, и это, в общем, во многих регионах не является никаким секретом.
Таково мнение политолога Александра Кынева. Отражают ли результаты выборов в России волю народа? Мы попросили нашего корреспондента Сергея Хазова задать этот вопрос прохожим на улицах Самары.
Думаю, что нет. Ну, с какой стати уже, по-моему, некто, да?
Я не согласна, например. У нас такое население, которое даже и не думает, что там что-то можно. Денег у многих нет.
Абсолютно ничего. Без толка, потому что.
Не доверяю я.
Нет, не доверяю я. Обманывает народ, вот и все. Во всем. И не докажешь свою правоту. Не добьешься справедливости. Нас считают как быдло, эти чиновники. Вот и все.
Ну, нет доверия. А потому что, знаете, закона мы не знаем, может быть, и не, как бы сказать бы, не понимаем.
Все зависит от них самих. От парламентария нашего. Ну, там все равно, кто наверху сидит, все указания все равно будут выполнять. Тех, кто скажет сверху, что делать. Я говорю про парламентарии и все вышестоящие инстанции. Все решает деньги.
Нет, власть надо менять. Всю власть менять. Потому что они обещают, но ничего не делают. Обещали, что не будут повышения на продукты, а пойдешь на рынок, все дорожает.
Я в этом очень сильно сомневаюсь. Я считаю, что у нас в стране такая власть. Делали все, что хотели. Главное, что они выполняли свою миссию, душили всех политических оппонентов, в нарушении всех законов. Это бизнес, это не служение государству.
Я думаю, чтобы они только не изменяли, как говорится, ситуацию. То есть политике не надо быть лицедеем. Политика – это особое свойство материи.
Ну, возможно. У кого какие интересы? Я в политике вообще не шарю.
Если честно, я не доверяю никому, потому что все уже научены на этих ошибках. И все знают то, что будет выбран тот, кого должны выбрать.
Да я как-то не придавала значения этим выборам. И вообще, для меня никакой роли не играет. Для меня это ничто не значит, эти фамилии.
По состоянию общества их роль нулевая. Все делают деньги. Кто захватил золотого тельца, тот и правит миром.
Пока только что одна говорили.
Хорошего ничего от этого не будет. Потому что там сколько было? Море. А толк от этого нет. А депутатам там делать нечего?
Абсолютно ничего. Потому что никому не верю.
Плохо, потому что если первый раз перевес в одну сторону был, а теперь в другую сторону настолько же, можно упрекнуть их в фальсификации выборов современной власти.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, отражают ли результаты выборов в России волю народа. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Президенту Дмитрию Медведеву предложены кандидатуры на должности руководителей трех регионов, среди которых Республика Дагестан. Полномочия действующего президента Дагестана Муху Алиева истекают в феврале 2010 года. У кого больше шансов возглавить республику? Аналитики обращают внимание на то, что в списке кандидатов есть выходец из Санкт-Петербурга, знакомый с Дмитрием Медведевым. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов внес на рассмотрение президента Дмитрия Медведева 5 кандидатур на должность главы Дагестана. В списке действующий президент республики Муху Алиев, а также вице-премьер правительства республики Магомед Абдуллаев, советник председателя Совета Федерации Магомед Магомедов, депутат Народного собрания Республики Дагестан Магомед Салам Магомедов и Магомедов Саид Гусейн, руководитель управления Федерального казначейства по Республике Дагестан. Формирование списка кандидатов в президенты Дагестана не обошлось без неожиданностей и даже скандалов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов.
Не меньше, а может даже больше обсуждений, чем факт движения пятерки кандидатов на пост президента Дагестана, вызвало то, что в список не попал мэр Махачкалы Саид Амиров. 2 недели назад он буквально дал уговорить себя с делегатом городской партконференции единороссов согласиться на выдвижение. По мнению экспертов, Амиров попал бы в список, если бы его формировал политсовет дагестанского отделения этой партии. Но эти функции взял на себя президиум Генерального совета «Единой России». Из названных же кандидатов самым реальным претендентом большинство экспертов с теми или иными оговорками считают Муху Алиева. Самый серьезный довод в его пользу – он действующий глава, не раз демонстрировавший лояльность как Владимиру Путину, при президентстве которого и сам стал президентом, так и Дмитрию Медведеву, при котором проработал почти половину срока. Алиев, бывший секретарь обкома Компартии, 17 лет возглавлял парламент республики и знает практически все о том, как делается современная российская политика. Руководитель управления Федерального казначейства по Дагестану Саид Гусейн Магомедов 4 года назад уже был кандидатом на пост президента республики. Тогда его кандидатуру поддерживали многие аварские кланы со своими полулегальными и нелегальными вооруженными формированиями и миллиардер дагестанского происхождения Сулейман Керимов. А это финансы. Но тогда президент России Владимир Путин предпочел кандидатуру Муху Алиева. Экспертам трудно представить, что Дмитрий Медведев поступит по-другому. Разве что в пику премьер-министру. Шансы бывшего спикера республиканского парламента Магомед Салама Магомедова, по мнению политологов, также невысоки. Как политик он себя ничем не проявил, кроме финансирования оппозиционной газеты «Свободная Республика». Этот кандидат больше известен благодаря отцу, бывшему председателю Государственного совета Дагестана Магомеду Али Магомедову. В феврале 2006 года он, после разговора с Владимиром Путиным, добровольно сложил в себя полномочия и ушел в отставку. По договоренности с новой властью, его сын должен был стать главой парламента. Поначалу так и произошло, но в 2007 году вновь избранный парламент Магомед Салам Магомедов не возглавил. На первом же заседании его уговорили снять свою кандидатуру в обмен на попадание в Госдуму по списку «Единой России». Но в конце концов даже в этот список он не попал. Таким образом, клан Магомедовых был исключен из большой дагестанской политики и стал восприниматься общественностью как оппозиция. То, что Магомед Салам Магомедов вообще попал в список кандидатов на пост президента, политологи расценивают как знак все еще большого влияния его отца и попытку властей сгладить обиду, но не более того. Большие шансы составить конкуренцию Муху Алиеву имеет, на взгляд экспертов, член Совета Федерации от Смоленской области Магомед Магомедов. Он отвечает одному из наиболее часто звучащих на Кавказе требований главе субъекта. Выходец из Дагестана, он добился успеха в бизнесе и в политике за пределами родной республики и формально не связан ни с каким из влиятельных кланов. Магомед Магомедов – советник председателя Верхней Палаты Парламента, то есть человек в нужных кругах известный. Но единственным реальным кандидатом, который может сменить Муху Алиева, политологи считают первого вице-премьера правительства Дагестана Магомеда Абдуллаева. И опять-таки не потому, что это широко известный публичный политик. Большинству дагестанцев его имя ничего не говорит. Но он, по сути, такой же варяг, не связанный с местными кланами, как и смоленский сенатор. Дело в том, что Абдуллаев появился в республике только в начале года. А до этого долгое время преподавал в Санкт-Петербурге, в Академии МВД. Источники правительства республики утверждают, что он стал советником Муху Алиева, а затем и вице-премьером при деятельном участии Сергея Нарышкина, руководителя администрации президента России.
Это был корреспондент радио «Свобода» в Дагестане Тимур Салимов. Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов считает, что важны не столько имена и должности претендентов, сколько то, какие политические силы или политики федерального уровня стоят за ними.
Особенно обращает на себя внимание, конечно, недавно назначенный чиновник, который работал в Санкт-Петербурге, и есть некоторые основания считать, что может быть знаком с нашим президентом России, хотя не занимает важных должностей, не имеет команды, но так или иначе, такая биография может являться основанием считать, что он является темной лошадкой в этой вот предвыборной гонке. Я имею в виду Магомеда Абдуллаева.
Сказал в интервью «Радио Свобода» Григорий Шведов. Магомед Абдуллаев – аварец по национальности. С конца 90-х годов он был профессором кафедры теории права и государства Санкт-Петербургского государственного университета МВД. Затем с 2004 по 2009 год возглавлял кафедру правового обеспечения управления Московского государственного университета управления. Что касается действующего президента Дагестана, то здесь мнения аналитиков разделились. Некоторые из них, отмечая то место в послании президента Дмитрия Медведева, где он дал резкую оценку ситуации на Кавказе, посчитали, что это косвенное свидетельство, среди прочего, нежелания Кремля видеть и далее на посту главы Дагестана Муху Алиева. Журналист Григорий Шведов не исключает, что нынешний президент республики может лишиться своей должности. Но вряд ли это станет гарантией улучшения ситуации в Дагестане.
Критика в адрес Муху Гимбатовича, безусловно, оправдана. Действительно, ситуация очень сложная в республике, и сказать, что он ее кардинально изменил за время своего руководства, нельзя. Другое дело, если посмотреть на внутренний процесс, на динамику более пристально, то становится понятно, что все-таки в целом в ряде направлений изменения есть.
Говорит главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов. Напомню, что 11 октября в дагестанском городе Дербенте, где проходили муниципальные выборы, не открылась почти половина избирательных участков, и в город для выяснения ситуации был направлен полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов. После этого, утверждают некоторые эксперты, в Кремле и пришли к мнению, что Муху Алиев контролирует ситуацию в Дагестане недостаточно уверенно, и пора готовить ему замену. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В Москве задержаны три сотрудника милиции, подозреваемых в убийстве мужчины. Председатель Центра избиркома России Владимир Чуров обсуждает сегодня с лидерами политических партий возможность изменений в избирательной системе России. На юге Филиппин введено чрезвычайное положение в связи с убийством 24 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в октябре увеличился на 0,3% к уровню сентября, заявил представитель Министерства экономического развития. Рост ВВП России, по его словам, отмечается уже пятый месяц подряд. Однако в целом за первые 9 месяцев года объем российской экономики, по оценкам министерства, к уровню января-октября 2008 года сократился на 9,6%. Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле российских банков без учета государственного Сбербанка к 1 ноября составила 5,5%, заявил представитель Центрального банка Алексей Симоновский, отметив, что к концу года этот показатель может увеличиться до 7%. Центральный банк относит к просроченной задолженности лишь сумму уже просроченных платежей по кредитам, тогда как по международным стандартам финансовой отчетности к ней относят весь кредит, возврат которого после первого просроченного платежа оказывается как минимум под вопросом. Таким образом, по мнению экспертов, общий объем просроченной задолженности в России может превышать оценки Центрального банка как минимум в 2 раза. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, снизилась во второй декаде ноября до 13,76% годовых, сообщил Центральный банк. Это минимальный уровень с середины года с начала проведения такого мониторинга. Приказ о снижении до нуля экспортной пошлины на нефть, добываемую в Восточной Сибири, подписан и может вступить в действие с 1 декабря, сообщил министр энергетики России Сергей Шматко. Как сообщалось ранее, этот специальный налоговый режим будет действовать в отношении 13 месторождений региона. Пошлины на восточно-сибирскую нефть планируется обнулять ежемесячно, одновременно с принятием правительственного постановления об установлении общих ставок экспортных пошлин. Общий объем экономики 30 наиболее индустриально развитых стран мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, в третьем квартале увеличился на 0,8% к уровню второго квартала. Таковы предварительные оценки экспертов организации. К уровню третьего квартала прошлого года совокупный объем ВВП этих стран сократился на 3,3%, тогда как во втором квартале сокращение к уровню апреля-июня 2008 года составляло 4,6%. Курс доллара на сегодня 28 рублей 80 копеек, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 8 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных событиях в культурной жизни. Сегодня в Москве в Большом зале консерватории отметит 35-летие творческой деятельности американский тенор кантор Йозеф Малавани. С ним на сцену выйдет мужской и еврейский хор, тоже юбиляр. Со дня его основания в российской столице прошло 20 лет, рассказывает Тамара Леренкова.
Хасидская капелла и хор Московской хоральной синагоги 20 лет назад были одним целым, поэтому в юбилейном концерте они выступят вместе. Оба коллектива возрождают еврейское хоровое и вокальное искусство. О концертной программе рассказывает художественный руководитель и дирижер хасидской капеллы Александр Цалюк.
Фактически это музыкальный эксклюзив, потому что некоторые композиции вообще никогда не исполнялись. Тем более в таком виде, как мы их запланировали исполнить в консерватории. Специально к этому торжеству были написаны аранжировки для Большого симфонического оркестра, солистов и хора. Состав колоссальный, получается в районе 28 хоровых певцов, ведущие солисты самых таких известных театров Москвы Большой, театр «Новая опера» Евгения Колобова, наш замечательный солист Гири Бештейшвили, Володя Крайтман, Леонид Бамштейн, солист Большого театра, Георгий Фараджев, солист театра «Новая опера». Еще несколько ребят, которые одновременно и поют в хоре, и выступают как солисты. Мы будем исполнять знаменитую, например, песню «Мамалы», «Мамочка». Мы расшифровали диск с граммофонной пластинки, где исполняет эту песню знаменитый кантор и оперный певец Жан Пирс. Мы будем исполнять произведение, которое называется «Авину Малкейну», «Отец наш небесный». Это замечательная музыка, написана композитором Максом Яновским в 30-х годах 20 века, который работал в реформистских синагогах. В оригинале эта музыка звучит обычно с органом. В реформистских синагогах инструменты не были запрещены, и там богослужение шло в сопровождении органа, как вот в протестантских, скажем, церквях или в католических. Мы исполним замечательный нигун. Нигун — это такой хасидский напев, который называется «Нигун Старого Иерусалима». Это тоже уникальная история. Однажды Йозеф Малавани, идя на службу в Иерусалиме, проходил мимо и увидел старика, который сидел на бордюрном камне и что-то бурчал себе под нос. И Малавани прислушался, услышал какую-то замечательную мелодию. А так как он шел на молитву, а у ортодоксальных евреев категорически нельзя ничего носить с собой, нельзя тем более писать, ему так запала в душу эта мелодия, он подошел, и на клочке какой-то бумаги, которую он где-то подобрал, он набросал эту мелодию, записал ее. И позже он стал исполнять ее, потом он на одном из концертов подарил ее нам. И вот мы сделали аранжировку для Большого симфонического оркестра, солиста и хора. Это будет премьера.
Второй юбиляр Йозеф Малавани – кантор синагоги на Пятой авеню в Нью-Йорке. Но, кроме того, он много выступает как солист-тенор с выдающимися дирижерами и симфоническими оркестрами. Не стал исключением и московский концерт. Во втором отделении за дирижерским пультом Роман Кофман. Рассказ продолжает Александр Цалюк.
Второе отделение – это фрагменты еврейского богослужения в исполнении кантора Малавани. Невероятно красивая музыка, часть из которой аранжирована для кантора Малавани Леонардом Бернстайном. Малавани – уникальная личность. Он получил просто потрясающее музыкальное образование сначала в Израиле и какое-то время был главным кантором армии обороны Израиля. Потом в Лондоне он учился на симфонического дирижера и пианиста. Затем он попал в Йоханнесбург, в Южную Африку, и там снова работал и учился на кантора. Потом он уже доехал до Нью-Йорка, и 35 лет он служит в синагоге на Пятой авеню. Он обладает уникальным тенором, голосом, который в Италии называют спинто. Это редкий очень голос. Он считается на сегодняшний день, наверное, одним из самых лучших, самых выдающихся канторов в мире. Достаточно сказать, что Леонард Бернстайн, величайший дирижер 20 века, был прихожанином синагоги на Пятой авеню, очень дружил с Йозефом и называл его в шутку «Поворотти синагог».
О сегодняшнем концерте в Большом зале консерватории, приуроченном к 35-летию творческой деятельности Йозефа Малавани, рассказывала Тамара Леленкова. Программу «Свобода в полдень» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Более 4 миллионов немцев, по официальным данным, страдают от депрессии. После кризиса эту болезнь уже стали называть народной. Повышенное внимание к распространению этого заболевания немецкая общественность проявила после недавнего самоубийства вратаря футбольной сборной ФРГ Роберта Энке, на протяжении нескольких лет мучившегося от депрессии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Это самоубийство вызвало в Германии настоящий шок. Голкипер национальной сборной и клуба «Ганновер 96» Роберт Энке был молод, богат, знаменит, талантлив, любим публикой. О том, что он еще с 2003 года стал обращаться за психиатрической помощью, общественность не знала. Наступающий 2010 мог стать самым успешным в карьере Роберта Энке. Он окончательно закрепился в составе сборной Германии и должен был сыграть на чемпионате мира в Южноафриканской республике. Перед тем, как броситься под поезд, Роберт Энке оставил предсмертное послание. В нем он попросил прощения у семьи и врачей за то, что скрыл от них намерение уйти из жизни. Предположительно, причиной самоубийства футбольного вратаря стали глубокие личные страдания, связанные с потерей 2-летней дочери Лары. Она умерла 3 года назад из-за врожденного порока сердца. Несколько лет назад еще один известный немецкий футболист, Себастьян Дайслер, подвергся приступам сильной депрессии. Некоторое время он даже лежал в психиатрической клинике, откуда выписался здоровым человеком. Из истории известно, что депрессия часто встречалась у людей, чья деятельность была связана с высоким эмоциональным напряжением. В качестве примера можно привести биографии Бетховена, Моцарта, Ван Гога. Однако в современной Германии депрессия стала массовым народным заболеванием. Как утверждает официальная статистика, этим недугом страдают более 4 миллионов немцев. О причинах распространения депрессии рассказывает профессор психиатрии Лейпцигского университета Ульрих Хегерль.
5% населения Европы мучаются депрессией, включая случаи заболевания в легкой форме. Существует очень тесная связь между депрессией и попыткой покончить жизнь самоубийством. Ежегодно в Германии более 9 тысяч человек накладывают на себя руки. В подавляющем большинстве случаев за суицидом стоят серьезные психические расстройства. Конечно, депрессия может быть вызвана социальными факторами, роль которых я бы, однако, не стал преувеличивать. Депрессия может коснуться каждого – безработных и трудоустроенных, счастливцев и неудачников, семейных и одиноких. Например, вратарь футбольной сборной Германии Роберт Энке. Вроде бы человек со всех точек зрения благополучный. Однако, боясь общественной огласки, он не стал уделять болезни должного внимания и в итоге покончил жизнь самоубийством. Пока депрессия не относится к числу тех заболеваний, к которым в немецком обществе относятся толерантно. Но, на мой взгляд, в последние годы все же определенный шаг вперед сделан. Все больше людей, страдающих от депрессии, обращаются за психиатрической помощью, не стесняются говорить о том, что их тревожит.
По мнению представителя Союза немецких психологов Фредди Ланга, роль социальных факторов в развитии депрессии не следует преуменьшать.
Социальных причин депрессии много. И род профессиональной деятельности имеет определенное значение, и служебное положение, и размер заработной платы. Важно, конечно, и то, есть ли вообще у человека работа. В условиях экономического кризиса, естественно, все больше людей начинают страдать от депрессии, ведь растет давление со стороны работодателей на наемных работников. Соответственно, увеличивается и страх потерять рабочее место.
Проводить Роберта Энке в последний путь на стадион в Ганновере пришло 45 тысяч человек. Торжественную церемонию прощания с футбольным вратарем транслировали 5 немецких телеканалов. Более 5 миллионов жителей Германии следили за панихидой с экранов телевизоров. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Через 7 минут прямой эфир продолжит «Час прессы». Российские журналисты сняли фильм о современных пиратах непосредственно на их родине, в Сомали. В гостях у автора программы Елены Рыковцевой, автор проекта Владимир Синельников и капитан дальнего плавания, инспектор Международной организации по технике безопасности мореплавания Александр Кулькин.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате происшествия погибли 2 офицера и 6 военнослужащих.
Мы просто шли по проспекту Руставели, когда на нас набросились.
Сергей Магнитский заявил, что доказательства по его делу сфальсифицированы.
Большой совет даст прекрасную возможность высказаться всем представителям.
Люди, которые были названы подозреваемыми, в данном случае Андрей Луговой, находится...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».